Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное Великой Древней Греции. Мы облетим ее историю и насладимся всеми гранями однополой любви и других оттенков радуги. В этом эпизоде Триптиха обсудим, какие соперники бросили оружие, потрясенные красотой друг друга? Как боги справляются с горем по погибшим любовникам? Кто получает больше удовольствия от секса, мужчины или женщины? И прочие интересные темы. Добро пожаловать! Начну с того, что обожаю мифы и легенды Древней Греции. Помню, как летом на даче еще до школы читал книгу, в полнейшем восторге представлял все события. Позже, когда дошли руки до истинных историй, без отвратительной гомофобной цензуры, еще больше в них влюбился. На мой взгляд, религия невероятно поучительная и красивая. Образы, субъективный, разумеется, вкус, гораздо более яркие, сильные и эффективные, нежели многие теперешние, куда входит любая другая популярная вера. Отчетливо в голове сидит плакат, который рисовал для мировой культуры с древом родства богов, и столько черточек там между собой перекрещивалось, двое мужчин, двое женщин, один мужчина и так далее. Боги все спали друг с другом, рождались дети не пойми от кого. И тема однополой любви богато отображена в древнегреческой мифологии, подобных рассказов насчитывается свыше полусотни. Чего здесь говорить, когда среди 12, да даже 13 основных олимпийских богов, потому что Гестия и Дионис, да? Так вот, среди основных богов все, кроме Ареса, вовлекались в те или иные формы однополых контактов. Мы, конечно же, всех касаться не станем, но самые любопытные или важные связи упомянем обязательно. Думаю, каждый из нас знаком хотя бы поверхностно с древнегреческой мифологией и, как следствие, осознает, что у любого мифа присутствуют десятки вариаций. Начну я повествование с Зевса и Ганимеда. Так вот, в числе родителей Ганимеда больше дюжины по разным версиям имен поднимается. Та же самая штука с похищением. Кто это сделал, в каком обличии, аналогично неоднозначный вопрос. И поскольку все это мифология и правды не существует, я стану использовать самую популярную версию или максимум 2-3 варианта, если это имеет смысл. В лишние подробности постараюсь не вдаваться, держаться главных для нашей тематики элементов. И еще один момент. Моногамия — редкое для древнегреческой мифологии явление. Допустим, Зевс, пусть постоянной спутницей его была Гера, не мешала она ему заводить десятки параллельных связей, и не просто одноразовых, а вечных, любовных. В принципе, его образ, постоянно меняющий возлюбленных и наполняющий мир детьми. В жизни Зевса эротический элемент играет главную роль, все мифы о нем, либо Зевс зол на кого-то, либо он хочет кого-то, что относится и к множеству прочих персонажей. Ни при каких обстоятельствах подобные истории записаны не были бы, будь общество сковано по рукам и ногам запретами и ненавистью к формам любви, которые она могла приобретать и приобретала. Общество, изучающее себя, свободное от грандиозного количества предрассудков. Гомофобы на такие шедевры не способны. Итак, Зевс и Ганимед. Логично начать с главного бога, я думаю. Самая яркая его однополая любовь — это как раз юноша Ганимед. Был простым смертным, но прекраснейшим из смертных, необыкновенной красоты. Естественно, он привлекал многих вокруг себя, но никто из них не мог сравниться с Зевсом, влюбившимся в Ганимеда глубочайше. По словам Софокла, о котором в предыдущем эпизоде, Ганимед красотою бедер власть Зевса разжигает. Зевс решил украсть Ганимеда, и когда юноша пас овец, Зевс трансформировался в орла, схватил Ганимеда и отнес на Олимп. Там Зевс устроил Ганимеда в качестве разливщика нектара для богов и параллельно с этим вступал с юношей в многократную близость. А когда понял, что любит Ганимеда слишком сильно, подарил ему бессмертие, вечную молодость и оставил при себе навсегда верным спутником. Чтобы папа Ганимеда не грустил, скучая по сыну, Зевс лично к нему спустился, подарил золотую виноградную лозу, выкованную Гефестом, двух божественных коней и заверил, что с сыном все в полном порядке, он теперь бессмертен и под персональной опекой самого громовержца. Есть предположение во множестве источников, что созвездие Водолей, соответственно, знак зодиака Водолей, названы в честь Ганимеда. Собственно, Водолей и есть Ганимед, потому что он разливал нектар, да, изображался зачастую с кувшином. И еще об астрономии. В Риме Зевс назывался Юпитер. Самый большой спутник планеты Юпитер как раз Ганимед. Очень символично. Вот вам, пожалуйста, однополая любовь в Солнечной системе. Крупнейшая планета с крупнейшим спутником. Один из самых популярных мифов Древней Греции о Ганимеде. Естественно, сотни литературных, скульптурных, изобразительных шедевров в честь него. Некоторые я публикую в нашем инстаграм-аккаунте Rainbow Podcast. Занятный факт, в Риме, как можно догадаться, миф по-прежнему был знаков, Ганимед именовался там Катамитус, и слово «катамит» в этой связи стало нарицательным и обозначало пассива в гей-сексе. В средние века миф ассоциировали с грехом, а в Ренессансе позже вновь восстановил символику и воскресил ассоциирование с однополой любовью. Гера. Великая жестокая жена и сестра Зевса, наверное, ее можно немножечко понять, потому что столько сторонних контактов у мужа, но порой методы изведения их до смерти пугают и перебарщивают. О Гере одна из внезапнейших историй одновременно об однополой любви и транссексуальности. Жил-был юноша по имени Тиресий. Однажды он увидел на дороге двух спаривающихся змей, схватил палку и ударил со всей силы самку. Мгновенно Тиресий превратился в женщину. Уже Тиресия вышла замуж, родила дочь, а параллельно с этим стала жрицей и любовницей Геры. Продолжалось такое 7 лет, пока Тиресия не отправилась в очередной раз по улице и вновь не увидела спаривающихся змей. Взяла палку и ударила на сей раз самца. Сразу же обернулась мужчиной. Зевс и Гера, прознав об этих любопытных событиях, решили поспорить, кто получает больше удовольствия от секса – мужчины или женщины. Для разрешения вопроса позвали Тиресия, поскольку тот попробовал секс. И будучи мужчиной, и будучи женщиной. Так вот, Зевс утверждал, что женщины получают большее удовольствие, Гера, что мужчины. Тиресий, недолго думая, заявил, если исчислять общее наслаждение от соития 10 долями, женщина получает 9, а мужчина лишь 1. Гера разозлилась, что проиграла спор, и ослепила Тиресия. К сожалению, Зевс не смог отменить проклятие, зато подарил Тиресию дар провидения, и тот стал жрецом в храме Аполлона. Появляется во множестве других мифов в качестве пожилого слепого мудреца, самое популярное — камео. Тиресий рассказал Амфитриону, отцу Геракла, что его сын на самом деле результат коитуса Алкмены с Зевсом, а не с ним. Дальше Посейдон. Величайший морской бог, брат Зевса и Геры. Два юноши-любовника у Посейдона было, один из них — Нерипес. У морского божества Нерея насчитывалось 50 дочерей. Нереид — это морские нимфы, что-то вроде русалок. И один сын к 50 дочерям — как раз Нерипес. Естественно, самый прекрасный юноша во всем океане. Посейдон влюбился в него, Неритос ответил взаимностью. Столь показательной стала связь, что бог взаимной любви, Антерос, всегда ставил Посейдона и Неритоса в пример. Так вот, страстная любовь сопровождала Посейдона и Неритоса. Посейдон сделал юношу своим возничим, и все морские существа восторгались навыками Неритоса, мастерством так быстро управлять колесницей. Но в Неритоса влюбился также Гелиос, солнце. Неритос не смог ответить и ему взаимностью из-за отношений с Посейдоном. Тогда Гелиос расстроился и превратил Неритоса из ревности в моллюска. И Неритос с тех пор медленно передвигался, в отличие от прежних скоростных времен на колеснице любовника. Другие однополые отношения Посейдона с Пелопсом. Пелопс – центральный фигурант мифа о Тантале. Тантал решил проверить всевидение богов следующим образом. Он убил своего сына, как раз таки Пелопса, приготовил его и подал богам под видом роскошного мясного блюда. Решил, если боги действительно такие потрясающие, они сразу прознают, что подан-то им сын Тантала. Если нет, то он докажет их слабость. Все боги мгновенно поняли, в чем дело, кроме Деметры, которая убивалась по поводу похищения Персефоны Аидом, и Деметра скушала плечо Пелопса. Потом боги остановили трапезу, собрали мясо Пелопса в кучу и воскресили мальчика. Он стал еще прекраснее, но плеча не доставало, поэтому плечо выковал Гефест из слоновой кости. И с тех пор у Пелопса и всех его потомков белое плечо. Тантала наказали вечными жаждой, голодом и страхом. По подбородок стоит в воде, стоит нагнуться, вода просыхает. Рукой подать до прекрасных фруктов, тянется, фрукты сдувает ветер. И прямо над головой висит на маленькой фитюлечке гигантский кусок скалы, вот-вот упадет. Пелопс, приготовленный сын из мифа, и есть любовник Посейдона. Впервые стали любовниками после трапезы, и потом еще дважды выручал Пелопса Посейдон. Как это было? Правил злобный царь по имени Эномай. Росла у него дочь Ипподамия. Оракул предсказал Эномаю, что жених дочери погубит его. Тогда он решил оставить дочь одинокой, достаточно жестоким образом. Славился Эномай лучшими лошадьми, лучшей колесницей, объявил: «Хотите мою дочь в жены? Обгоните меня в заезде. Получится, она ваша. Нет, я вас убью». Многие пробовали, ничего не выходило, он отрубал женихам головы и прибивал к дверям дворца, чтобы следующие пришедшие страшились перспективы. Десятки голов скопились к моменту приезда Пелопса. Но у Пелопса двойной хитрый план хранился в мозгу. Во-первых, любовник Посейдон подарил ему божественную колесницу. Во-вторых, Пелопс подговорил сына Гермеса Миртила за солидную награду не закреплять как следует колеса в повозке Эномая. Заключили соответствующий вербальный договор. Пелопс рванул вперед, но ближе к финишу Эномай стал нагонять Пелопса. Тут колеса слетели, Эномай погиб, как и предсказывал Оракул, от рук жениха дочери. Пришло время Пелопсу расплачиваться за услугу Миртила, но Пелопс зажал богатство и столкнул Миртила в море со скалы, где тот скончался, ударившись о камни. И здесь Посейдон помог Пелопсу, водами морей смыл с любовника кровь Миртила, вместе с кровью грех и простил от имени богов. Хотя есть предположение, что некое проклятие осталось на всем роде Пелопса, например, сын Пелопса Хрисипп собирался как-то со своим учителем Лаем на атлетические соревнования, но вместо того, чтобы доставить Хрисиппа по назначению, Лай завез его в лес и изнасиловал. Потом отпустил, но Хрисипп не смог справиться со стыдом и унижением и закололся мечом. Подобного сорта печальной истории род Пелопса действительно сопровождают. Тем не менее, сам Пелопс после победы над Эномаем женился на Ипподамии и начал править на полуострове, по сей день названном в честь него Пелопоннес. Мало того, Пелопс в память своей победе устраивал гонки на колесницах и прочие спортивные состязания. Где? В Олимпии, на Пелопоннесе, что считается зарождением Олимпийских игр. Афродита. Крайне занятная фигура, потому как Афродит несколько. Что это значит? Несколько есть версий происхождения Афродиты, а также несколько интерпретаций сути и предназначения данного божества. Мы рассмотрим двух Афродит. Афродиту Уранию и двуполую Афродиту. Афродита Урания считалась покровительницей однополой любви и является одной из пары основных Афродит. Откуда она взялась, чрезвычайно любопытно. Отец Зевса, Гера, Посейдона и прочих, Кронос, захватил власть у своего отца Урана. Что он сделал? Кастрировал Урана и швырнул гениталии в море. Из гениталий стали вытекать кровь и сперма, образовывать белую пену при смешении с водой, и из этой белой пены вышла Афродита Урания, покровительница высшей небесной любви наряду с однополой любовью. Если вы слушали шестой эпизод подкаста, должны припоминать мой рассказ о Карле Генрихе Ульрихсе, который предложил для того, что мы сейчас называем гомосексуальностью, термин «уранизм». И какое-то время он использовался. Как раз взял термин Карл из мифа об Афродите, рожденной из отрезанных гениталий Урана. Одна из версий этимологии имени Афродита – греческое слово «афрос», что переводится как «морская пена». И в огромном количестве мифов, где Афродита помогает всячески процветанию однополой любви, фигурирует как раз Афродита Урания. Также Эрот, ее спутник, покровительствовал наряду однополой любви. Теперь о двуполой Афродите. Считалось зачастую в качестве одной из версий истории Афродиты, что Афродита никакая не женщина, а андрогин. То есть все части тела у нее женские, но вдобавок к ним есть половой член. Именовалось это воплощение Афродиты Афродитос, отсылали к нему обычно в мужском роде. Так вот, Афродитос был символом апотропической магии. Что вообще такое апотропическая магия? Различные предметы или знаки, помогающие избавиться от порчи, проклятия с глаза и так далее. Роскошный пример атрибута апотропической магии – синий турецкий глаз, который все везут сувенирами оттуда. Надеюсь, понимаете, о чем речь. Вроде, если он висит у тебя, значит не страшны невзгоды. Апотропическая магия. Афродитос как раз и проявлял себя в данном ключе. Он расхаживал в длинном платье, женские черты лица, грудь, прочее. А когда Афродитос хотел принести удачу, он подходил к кому-то, поднимал свое платье до пупка и обнажал собственный эрогированный половой член. И тому, кто увидел гениталии Афродитоса, не грозят больше никакие трудности. То есть узреть член двуполого Афродитоса чуть ли не величайшее возможное благословение. И изображался Афродитос всегда именно так. Верхняя часть тела стереотипно женская, задранное платье, открывающее эрегированный половой член. Правда, небольшая ремарка, есть изображение Афродитоса с бородой, единственное иного сорта исключение. Опять же таки в Инстаграм вас ждет демонстрация. Что касается однополой любви самой Афродиты, она происходила в основном с харитами. Это три ее ближайшие веселые спутницы. Аполлон дальше. Самый прекрасный из богов демонстрировался всегда безбородым и стремящимся. Считалось, что в образе Аполлона много женственного, а в образе его сестры-близняшки Артемиды, о которой позже, много мужского. Аполлон славился обилием своих связей, и о однополых из них более 20 упоминается, в числе которых Адонис, делимый между Аполлоном и Афродитой, Гименей, бог брака, юноша Бранхус, который просто в лесу набрел случайно на Аполлона, подошел в восторге и поцеловал бога в губы. Аполлон не разозлился, а взаимно обнял Бранхуса, подарил корону и посох и наделил пророческими способностями. и так далее. Мы же сконцентрируемся на трех самых известных любовниках Аполлона. Для начала Адмет. Случился у Зевса и Аполлона конфликт, вот по какой причине. Сын Аполлона Асклепий воскресил человека. Такая опция Зевсу не понравилась, и тот метнул в Асклепия молнию. За это Аполлон убил всех циклопов, которые делают Зевсу молнии. Тогда Зевс отправил Аполлона прислуживать пастухом при Адмете на 9 лет. Во время работы Аполлон и Адмет стали любовниками. Аполлон всячески помогал Адмету, допустим, сделал так, чтобы все коровы рожали только близнецов. По приказу отца, понравившейся Адмету девушке, усмирил медведя и запряг его в колесницу, а также помог успокоить разъяренную на Адмета Артемиду. Другой юноша, возлюбленный Аполлона, Кипарис, потомок Геракла. Кипарис и Аполлон много проводили времени вместе, и Аполлон в знак симпатии подарил Кипарису прекрасного златорогого оленя. Кипарис обожал своего оленя, украшал его рога лентами и цветами, устраивал игры, забеги с оленем, водил на водопой, пока в один день, в процессе практики метания копья, не убил случайно оленя, который незаметно спал неподалеку в кустах. Кипарис впал в дичайшее горе, плакал беспрерывно, и даже Аполлон не мог успокоить Кипариса. Тогда Кипарис попросил Аполлона позволить его слезам падать вечно. Аполлон послушал любовника и превратил его в печальное, скорбящее дерево – кипарис. Выделяющиеся постоянно капли сока кипариса ассоциируются с бесконечными слезами юноши. И самый знаковый молодой человек в мифах об Аполлоне – Гиацинт. Прекрасный, атлетически сложенный юноша-принц, за любовь которого боролись многие, но лишь Аполлон ее получил. Их отношения отличались чрезвычайной активностью, они лазили по крутым скалам, охотились, летали на колеснице, запряженной лебедями, и занимались вместе спортом. Однажды Аполлон и Гиацинт играли с диском, метали его друг другу по очереди, вроде фрисби, да? И в какой-то момент Аполлон метнул диск столь мощно, что диск улетел в облака. Гиацинт, желавший впечатлить Аполлона, бросился за диском со всех ног. В это же время наблюдал за действом ревнивый Зефир, один из божеств ветра, влюбленный в Гиацинта, но отвергнутый юношей в пользу Аполлона. Так вот, Зефир из ревности подул на диск так, чтобы тот сильно ударился о землю и отскочил точно в голову бегущему Гиацинту. Это произошло. Удар оказался до такой степени могучим, что Гиацинт мгновенно погиб. Аполлон в слезах и скорби бросился к телу Гиацинта, побелел, поднял любимого на руках. Он перепробовал все лечебные методы, снадобья, которые знал, даже кормил Гиацинта амброзией, пищей богов, но ничего не возвращало Гиацинта к жизни. Аполлон винил себя, мечтал тоже стать смертным, чтобы разделить участь любимого, но, понимая, что это невозможно, поклялся всегда воспевать Гиацинта в собственных выступлениях с лирой. А из разлившейся крови Гиацинта Аполлон вырастил одноименные цветы и окропил своими слезами. Гиацинты считались одними из самых прекрасных цветов в Древней Греции, но надо отметить, что гиацинт описывался глубоким голубым с определенной формой лепестков, схожих с лепестками ирисов. Вероятнее всего, тогда гиацинтами называли не то, что мы называем ими сейчас. Тем не менее, считается, что позже гиацинта все же удалось воскресить, сделать бессмертным и вознести на Олимп. В честь гиацинта устроили в Спарте фестиваль Гиацинтия с очень широким спектром конкретных традиций. Забавно, что среди однополой любви Гермеса есть почти идентичный миф. Юношу звали Крокус, метали диск, Гермес Крокуса диском убил, плакал, потом тело превратил в прекрасные цветы – крокусы. Почему мифы так повторяются, не совсем ясно. Вообще у Гермеса много имен любовников фигурирует, от Крокуса как раз до Персея, убийцы Горгоны Медузы, да. Но конкретных интересностей почти нет, поэтому впустую перечислять не станем. Артемида, сестра-близнец Аполлона, самая ее известная история отношений с нимфой Каллисто. В эту же историю Зевс активно вовлечен. Все нимфы, сопровождающие Артемиду, оставались девственницами. И только сама Артемида могла вовлекаться с ними в связи. Одной из таких нимф была и Каллисто, в которую влюбился Зевс. Естественно, заполучить ее как Зевс он не мог. Тогда не просто сменил пол, а трансформировал себя в Артемиду. И в образе Артемиды пришел к нимфам и изнасиловал Каллисто. И все бы прошло нераспознанно, если б Каллисто не забеременела. Артемида сначала не заметила этого, и только ближе к родам, когда обнаженная купалась с нимфами, обратила внимание на живот Каллисто. Разозлилась, естественно, потому что нимфа в ее понимании не сохранила девственность, и Артемида превратила Каллисто за предательство в медведицу и прогнала ее. Та вскоре родила сына, мальчика, но сама осталась медведицей. Когда сын вырос, он обожал охоту и однажды наткнулся в лесу на собственную мать, медведицу. Не зная, что перед ним она, сын попытался Каллисто убить. Но Зевс, понимая свою вину во всей сложившейся ситуации, решил трагедию предотвратить, взял и Каллисто, и ее сына, и поместил их на небо в качестве созвездий. Что же это за созвездия? Большая и малая медведицы. В следующий раз, разглядывая небо, знайте, там на самом деле нимфа Каллисто и ее сын, зачатый Зевсом, трансформированным в любовницу Каллисто Артемиду. И именно поэтому мы так созвездие сии называем. Параллельно лесбийским отношениям Артемиды с нимфами существует иная теория. Артемида столь независима от всех и считалась тоже девственницей, потому что, как бы мы сейчас назвали, была асексуалкой. О самих нимфах также порой присутствуют однополые истории между собой. Самая яркая о нимфе Флори, которая сошла с ума после смерти возлюбленной Амаранты, другой нимфы, и провозгласила, что впредь отвергает любовь навеки, отрекается. Есть даже подозрение, что именно с этого традиции девственности нимф и начались. Дионис на очереди. Как нам преподают в школе бог вина. На самом деле Дионис скорее бог празднеств, оргий и извращений. Туда, конечно, вино тоже входит, но больше как символ торжества и разнузданности. Какую жизнь ведет Дионис? Да, разумеется, обязанности у него есть, но значительную часть времени он путешествует из страны в страну, окруженный сотнями сатиров и минат в венках из винограда и плюща. На ослике процессия везет и придерживает перепившего Селена, учителя Диониса. Вся компания пьяная, похотливая, вечно прерывающая шествие на орги, Дионисии или вакханалии, что нарицательно популярнее. В Риме Диониса называли вакхом, отсюда слово. Дионис, будем своими именами называть вещи, единственный бог, вовлекавшийся в пассивную роль в гей-сексе. Но прежде о сатирах надо подробнее. Сатиры являлись воплощением всего того, что считалось за гранью, в кавычках, «нормальной интимной жизни». Не существовало человеческих моральных лимитов, скажем так. Туда входила мастурбация, туда входил анальный секс, игры с фалосами для мужчин, зоофилия и прочие-прочие вообразимые проявления. Все они в изобилии представлялись в скульптуре и искусстве. Кроме того, считалось, что огромные члены сатиров постоянно эрегированы, и они всегда хотят трахаться с кем угодно, с чем угодно вокруг себя, отличались на всех фронтах необычайной выносливостью. Вообще, фаллос воплощал плодородие, и эрегированный член являлся олицетворением этого, как и активная половая жизнь. Если сатир проводит полдня без секса, значит, прощай урожай. Порой и на официальных древнегреческих шествиях толпа несла фаллос, символизировавший богатые природные дары и неодолимую силу, оберегающую от зла. Есть даже такое чрезвычайно любопытное произведение вазовой живописи «Женщина поливает фаллоса». Я опубликую. Все к той же теме. Естественно, Дионис лично во всех оргиях и экспериментах участвовал, в том числе, как я уже упомянул, в пассивной роли, и нередко с самими сатирами. Что касается Минат, они сумасшедшие, танцующие и поющие женщины, которые музыкой и алкоголем доводили себя до состояния экстаза. И когда настоящие приверженцы культов устраивали вакханалии в честь Диониса, они напивались, танцевали и занимались сексом до тех пор, пока душа не покинет тело и не начнет взирать на оргию издалека. Это и есть эйфория, это и есть экстаз, аналогичный экстазу Минат. Одной из традиций на подобных вакханалиях было следующее. Приводили живого быка, и участники, достигнув безумного состояния, раздирали голыми руками быка на куски, сжирали сырое мясо и выпивали всю кровь, не прерывая пьянство, танцы и секс. Так что, как видите, воспринимать Диониса как мирного выращивателя винограда ни в коем случае нельзя. И подобные практики в восприятии греков и позже римлян приносили плодородие, исцеление и силу. Так что в такие божественные мероприятия вкладывался смысл. Теперь о ряде конкретных однополых историй Диониса. Во-первых, Ампелос. Прекрасный юноша-сатир, в которого Дионис влюбился и добавил Ампелоса в свою свиту. Они гуляли, развлекались, все делали вместе. В спортивных состязаниях Дионис поддавался Ампелосу, чтобы тот лишний раз порадовался. Но как-то Ампелоса увидела злобная богиня глупости и обмана Атэ и решила его погубить. Она обратилась к юноше, подошла к Ампелосу и стала ему противные мысли в голову сажать. «Дионис не ценит тебя, не наделяет особым даром, хотя других сатиров наделяет, не дает управлять повозкой, запряженной пантерами» и так далее. Единственное, как заставить Диониса больше ценить тебя – оседлать быка. Ампелос так и сделал. Прискакал на быке к Дионису и стал гордиться и хвастаться. Была в мифологии богиня Луны, Селена. Изображалась она с месяцем, лежащим на голове. Выглядело это, как небольшие рога. И Ампелос закричал: «О, богиня Селена, я и сам рогатый, как ты, еще и скачу на рогатом звере. Вроде как, я лучше». Селена разозлилась, послала на быка под Ампелосом бычьего слепня, насекомое ужалило зверя, бык взбесился, понесся в скалистую чащу, сбросил Ампелоса со спины, растерзал его, оторвал голову и скинул в пропасть. Когда Дионис узнал о смерти любовника, впал в отчаяние, никогда прежде на фоне беспрерывного праздника он не испытывал скорби. Другие боги, услышав плач Диониса, вместо того, чтобы отправить Ампелоса в царство мертвых, превратили его в виноградную лозу, из ягод которой делается вино. С тех пор Дионис всегда в венке из виноградных гроздей, с тех пор неразлучен с Ампелосом. Первейший урожай винограда Дионис сам собрал, сам приготовил вино, сам выпил его. Таким образом, он вновь, как и раньше, совокупился с юношей физически, поскольку виноград и вино и есть любовник юноша. В принципе, вино и виноград считаются не только воскрешениями Ампелоса, но и воплощениями самого Диониса на земле. И каждый, кто их вкушает, вступает в интимную близость с Дионисом лично. Опять же, знайте на будущее, если доведется пробовать сей напиток. Другая однополая история — история Приапа. Очередной бог плодородия в Древней Греции, он в том числе и бог мужского плодородия, сын Афродиты. Она родила Приапа в лесу, но испугалась его внешнего вида и бросила одного. Что было не так с его внешностью? Огромный половой член. Описывался, изображался всегда эрегированным и длиной, приблизительно равной длине ног. С Дионисом Приап познакомился, когда сатиры взяли брошенного юнца себе на воспитание и обнаружили, что орошение из члена Приапа приводит к шикарному урожаю. Дионис и Приап нравились друг другу, но Дионис опасался Приапа и отказывался вступать с ним в интимный контакт. Занятная легенда. Во время одной из пьяных оргий Дионис решил устроить конкурс между своим говорящим ослом и Приапом. Конкурс «У кого длиннее член?» Выиграл Приап и убил осла, которого потом поместили на небо в качестве созвездия. Из-за этого Приапу в жертву всегда приносили ослов. Кстати, происхождение цветка лотоса тоже связано с Приапом. Он преследовал нимфу Лотис, и чтобы ей не пришлось с ним соитием заниматься, боги превратили лотис в лотос. И слово фалос тоже идет от Приапа, другое его имя Фалет. В Риме оно стало главным, как вы понимаете, корень с фалосом един. И третья история Диониса. Он хотел вызволить свою мать из царства мертвых, но не знал, где вход. Дионису пообещал помочь мужчина по имени Просимнос в обмен на одну услугу. Дионис обязан позволить Просимносу насладиться его прекрасным телом. Дионис с радостью согласился и отправился в путешествие. Когда оно завершилось, Дионис пошел расплачиваться с Просимносом, но тот к тому времени уже умер. Тем не менее, Дионис решил все же вернуть долг Просимносу. Он срезал ветвь и листья фигового дерева, смастерил из них фалос, имитирующий член Просимноса, и анально совокупился с этим фалосом прямо на могиле Просимноса. Когда Дионис довел себя до оргазма, он посчитал, что расплатился с помощником, как и обещал. Так что вот такой персонаж Дионис, чрезвычайно-чрезвычайно любопытный. И несколько богов, не входящих в основную когорту, разберем. Во-первых, бог дикой природы и пастушества с козлиными ногами Пан. Его возлюбленным стал прекрасный юноша Дафнис, сын богов, воспитанный нимфами. Пан и Дафнис вместе пасли стада, учились играть на свирели, а Дафнис сочинял музыку для животных, которых выгуливал. Соответственно, считается Дафнис изобретателем жанра пастушьей песни. Поскольку Дафнис был чуть ли не совершенством, в списке его любовников присутствовали также Аполлон, Приап и Гермес. Друг друга любили бог плодов Карпос и бог одной из рек Каламос. Как-то они решили устроить между собой заплыв, но подул сильный ветер, и Карпос утонул. Разбитый горем Каламос бросил плыть и утопился по воле в собственной реке вслед за любимым. На месте трагедии вырос тростник, символизировавший печальным шелестом на ветру вздохи скорби. О боге сна, о гипносе и пастухе или астрономе Эндимионе небольшая красивая ремарка. Эндимиона любила Селена Луна, но как-то Эндимион приставал к Гере, за что Зевс попросил гипноса погрузить юношу в вечный сон. Но Эндимион был столь прекрасен, что гипнос, пусть и погрузил его в сон, но с беспрерывно открытыми глазами, чтобы продолжать наслаждаться истинной красотой юноши. И происходило две штуки со спящим Эндимионом. Во-первых, к нему заглядывала Селена и любила его периодически, отчего у нее родилось более 50 детей. И также заходил гипноз и неотрывно любовался дивным лицом и яркими глазами юноши. Теперь к героям перейдем и начнем с главного героя Древней Греции Геракла. И на старте хочется поговорить об имени. Почему Геракл и Геркулес один и тот же человек? Как я уже упомянул, был летом на Крите, крупнейший город острова, куда прилетел, где гулял, Ираклион, назван в честь Геракла. Казалось бы, не особенно похоже, но Геракл в оригинале на греческом Ираклес. Никакой «г» в начале слова там нет, и в английском языке будет звучать как «Херкулес», что на русский транслитерируется «Геркулес». И такое имя ближе к оригинальному Ираклес, чем Геракл. Беседовал с местными на этот счет, все в одну дудку идентичное гудят. Полнейшая глупость греческую букву «это», которая выглядит как наше «н», выдавать за «г». И схоже, традиция уничтожать «с» или «ос» или «уст» на конце тоже не имеет смысла. Отсюда и выходит, что греческое оригинальное имя совершенно иначе выглядит и звучит в русском. И уж каноничное «Геракл» трогать я не стану, но добавлять «г» к «армодию», делать его гармодием или к эпарху, делать его гепархом, я не могу, ведь никакого отношения к реальности это не имеет. И по той же причине Ахиллеса я не стану называть Ахиллом, оригинальное имя иное. Присутствует резон спорить на тему, Ахиллес он или Ахиллет, но уж никак не Ахилл. Хотелось просто разъяснить. Мне лично было крайне любопытно подробности узнать, надеюсь, вам тоже. Дабы конфуза, почему Геракл и Геркулес это одно и то же, не существовало. В Греции он имеет единое имя, Ираклес, а мы имеем подобный бред из-за вечного идиотского стремления русифицировать иностранные имена, что мне совершенно непонятно. Вновь, как и у многих прочих, свыше 10 однополых любовников у Геракла существовало, мы рассмотрим нескольких из них. Первый – Абдерос. Сопровождал Абдерос Геракла во время 8-го подвига коней Диомеда. Если кто-то не помнит, смысл подвига – привести 4 коней-людоедов. На какое-то время Геракл оставил Абдероса присматривать за конями, так как доверял ему. Но, к сожалению, Абдерос не справился с дикими животными, и те сожрали Абдероса. Геракл в качестве мести скормил коням самого Диомеда, их хозяина. А у могилы Абдероса основал город Абдеры, который до сих пор в определенной форме существует. Еще один важный любовник в жизни Геракла – Илас. Его тоже порой с буквой «Г» вначале называют «Гилас», но мы придержимся версии «Илас». Геракл и Илас плыли на корабле аргонавтов. Илас – самый прекрасный юноша, и Геракл был в него влюблен, параллельно обучал того, как стать достойным воином. Однажды в очередной раз причалило судно к берегу, и Илас отправился за водой. Тогда Иласа, одинокого, приметили нимфы, поразились красотой юноши и утащили к себе для сексуальных утех. Геракл и другой его любовник по имени Полифемус, который услышал крик Иласа, отправились на поиски Иласа. Когда пришло время отчаливать кораблю, оба, Геракл и Полифемус, предпочли остаться и продолжить поиски. Это как раз и есть истинная причина, по какой Геракл не закончил путешествие с аргонавтами. Но так и не разыскали Иласа. Две версии существуют относительно того, что произошло с ним. По одной, нимфы утащили Иласа в воду и утопили. По другой, нимфы услышали, как Геракл зовет любимого юношу и испугались, что тот разыщет его. Тогда они превратили Иласа в эхо. И каждый раз, когда Геракл кричал «Илас!», юноша лишь отвечал «Илас!». Тоже, тем самым сбивая Геракла с толку, поскольку тот убежденно считал, что Илас еще далеко, даже если он в качестве эха был совсем-совсем рядом. В итоге Геракл отправился все же на дальнейшие подвиги, а вот Полифемус остался искать Иласа до самой старости и основал недалеко от потерявшегося юноши город. И заключительный любовник Геракла, которого мы рассмотрим, Иолай, по совместительству приходился племянником герою. Помогал Гераклу с подвигами, самое важное содействие, Иолай прижигал отрубленные головы лернейской гидры, чтобы тени отрастали назад после их отрубания. Вел колесницу Геракла. Доказательство главное их именно однополой любви не столько в самих мифах, сколько в факте, что святилища и храмы, посвященные Иолаю и Гераклу, всегда являлись местом поклонения однополых пар мужчин. Там проводились порой празднества после похищения, о которых в первой части триптиха рассказывал. Там скреплялись связи, приобретенные воинами. Поскольку Иолай родом из Фив, священный отряд из Фив, что опять же таки в первом эпизоде упоминал, благословение получал непосредственно в храме любви Иолая и Геракла. Также часто Эрот присоединялся к паре в скульптурах, рельефах, изображениях. Аналогично не могло не символизировать подобное именно любовную связь. Занятно, что в награду за помощь Геракл отдал Иолаю свою жену, так как самому Гераклу тяжеловато стало с ней после того, как он убил их общих детей. Следующий герой. Тесей, победитель Минотавра. Первый любопытный факт. Тесей внешне очень женственно выглядел, в чем бы оно ни проявлялось. Черты лица, сравнительно худое тело, носил он всегда длинную тунику, которую оценивали как платье. Волосы спереди остригал коротко, а сзади оставлял их отращенными и не завивал, как было принято у мужчин. И половая путаница часто происходила. Перед многими подвигами, когда Тесей приезжал в новые места, люди вокруг либо просто принимали его за красивую девушку, либо смеялись. Ха-ха, что за герой такой дурацкий к нам приехал? И Тесей в ответ либо убивал их, либо доказывал подвигами, чего на самом деле стоит. Очень интересно. И теперь однополая любовь. С иным героем по имени Пейрифой, вечным спутником Тесея, лучшим другом. Сразу скажу, занятен факт того, что Пейрифой чуть старше Тесея, но выполнял несколько второстепенную роль, нарушая тем самым классическое видение Эрастиса Роменус в очередной раз. Самая примечательная история – история их знакомства. До Пейрифоя добрались слухи о появившемся новом замечательном герое Тесее, и Пейрифой решил проверить юношу на прочность, испытать его истинный потенциал. С этой целью Пейрифой украл стадо быков Тесея и медленно начал уходить, давая Тесею возможность его догнать и сойтись в бою. Тесей, естественно, так и поступил. Герои столкнулись на равнине, взмахнули оружием. И что же, вы думаете, произошло дальше? Оба, и Тесей, и Пейрифой, до такой степени поразились красотой, статностью и телом оппонента, что стояли часы просто в поле друг напротив друга, не способные оторвать восхищенный взгляд от мужчины перед собой. Настолько потрясающее впечатление произвели Тесей на Пейрифоя, а Пейрифой на Тесея. Вернув здравомыслие, они поняли, что эта дружба и эта любовь продолжатся всю оставшуюся жизнь. Обменялись оружием, дали клятву верности и действительно неразлучно существовали с тех пор. Пейрифой даже взмолился, чтобы Тесей наказал его, как посчитает нужным, за кражу быков, но, естественно, Тесей простил новоиспеченного товарища. Каким еще образом возможно интерпретировать подобную сцену, кроме однополой любви, я теряюсь в догадках. Закончились отношения Тесея и Пейрифоя долгой историей, не совсем гомосексуальной, пошли похищать Персефону, спустились в царство мертвых, Хаид заковал их в скалу. Тесея спас Геракла, Пейрифоя не смог, а тот остался в скале навеки. Подробности можно разыскать в соответствующем мифе. Дальше побеседуем о ряде легенд, связанных со сменой пола или двуполостью, вдобавок к парочке, которую уже упомянул. И главная здесь личность, разумеется, Гермафродит. Зовут его так, потому что он сын Гермеса и Афродиты, заодно имя олицетворяет как раз двуполость, мужское начало Гермес, отец, и женское, мать Афродита. В чем заключается миф? Гермафродит родился прекрасным юношей, будучи подростком, отправился в путешествие. Как-то в лесу встретил Наяду Салмакиду в ее пруду, которая влюбилась в Гермафродита мгновенно, начала его соблазнять, но Гермафродит отверг Наяду. Разочарованная Салмакида якобы ушла, но на самом деле спряталась за дерево. Гермафродит, предположив, что остался один, разделся догола и полез купаться в пруд. В этот момент Салмакида выпрыгнула из-за дерева, нырнула в воду, стала овивать Гермафродита, трогать во всех местах, целовать. Тот пытался вырваться. Тогда Салмакида помолилась богам с просьбой позволить ей никогда не расставаться с Гермафродитом. Боги услышали и слили Гермафродита и Салмакиду в единое тело. Таков миф. Изображался Гермафродит, как правило, в женском образе с мужскими гениталиями. Также присутствуют неоднократные упоминания об интимной близости уже двуполого Гермафродита с Дионисом. Существует долгий-долгий разговор о том, что такое эрос, кто такой эрот. Разговор, поднимающийся во многих размышлениях-сочинениях, включая основополагающий пир Платона. Разговор, который я не буду сейчас здесь поднимать. Тем не менее, с привязкой к Гермафродиту, одним из воплощений любви эрос, то есть одним из эротов, порой принято Гермафродита считать. Предполагалось, Гермафродит покровительствует разнополым бракам, символизируя слияние мужчины и женщины в союз. Самые вариативные обряды и почитания проходили в честь Гермафродита, в основном включали в себя обмен одеждой между мужчинами и женщинами, то есть все переодевались в противоположный пол. Следующая история о двуполом демоне по имени Агдистис. Как демон Агдистис появился на свет? Зевс однажды заснул на земле, из его члена потекла сперма, и земля забеременела. Родился у земли демон Агдистис, очень сильный, боялись демона боги страшно. У Агдистиса присутствовали как мужские, так и женские гениталии, двуполое существо. Чтобы лишить демона силы, боги решили кастрировать его. Они вмешали демону Агдистису в напиток снотворное зелье, и когда тот отключился, Дионис привязал крепчайшей веревкой половой член Агдистиса к его ступне. Когда демон проснулся и встал, веревка натянулась, член оторвался. На землю вылилась лужа крови, и из этой крови выросло большое миндальное дерево. Мимо дерева проходила дочь одной из протекающих неподалеку рек. Собрала с дерева немного миндаля и стала тереть этим миндалем себе по груди. Миндаль вдруг исчез, и дочь реки обнаружила, что беременна. Через какое-то время она родила прекрасного юношу по имени Аттис. Дочь реки бросила ребенка, воспитывал его первое время младенчества ослик. В повзрослевшего Аттиса влюбился никто иной, как кастрированный демон Агдистис, в некотором смысле родитель Аттиса. Они стали неоднократно вовлекаться в интимную близость друг с другом, но опекуны, растившие Аттиса после ослика, приготовили ему иную невесту. Собрали свадьбу, внезапно, посреди торжества, появился демон Агдистис и свел с ума всех присутствующих. Женщины отсекли себе груди, мужчины, включая Аттиса, половые органы. Многие погибли. Хохочущий демон Агдистис обратился к богам, заявив, что отомстил за содеянное с ним и велел Зевсу не позволять Аттису разлагаться и гнить. Зевс вынужденно согласился. Оставшуюся жизнь Аттис провела с женщиной, пока, по одной из версий, не превратилась в сосну. Неужели все это правда? И еще несколько коротеньких историй, связанных со сменой пола. Жила-была служанка Галатея. Когда она забеременела, муж очень хотел сына и не желал принимать иных вариантов. Но Галатея родила девочку. Муж параллельно пас скот, не присутствовал, и Галатея решила сделать вид, что у нее мальчик, и воспитывать ребенка как мальчика по имени Левкип. Когда Левкип достиг половозрелости, стал тяжело скрывать секрет, и Галатея взмолилась матери Аполлона и Артемиды Лето, дабы та сменила пол Левкипа. Лето вняла и вырастила у Левкипа мужские гениталии. У людей считалось принятым для девушек перед браком ложиться на месте почитания Левкипа. Другой миф. Однажды Посейдон изнасиловал юную Кинею. Посейдону так понравилось, что он пообещал исполнить одно желание Кинеи. Но Кинею, напротив, настолько разбило произошедшее, она попросила превратить ее в мужчину, чтобы больше никогда не испытывать на себе подобное унижение. Посейдон исполнил желание, а также наделил уже Кинея неуязвимой кожей. Киней стал великим героем, погиб так. Поскольку из-за дара Посейдона убить его оказалось невозможным, противники просто забросали Кинея тяжеленными соснами, и тот, не сумев выбраться, скончался под ними. Похожий рассказ есть про Мнестру. Тоже изнасиловал ее Посейдон, стала мужчиной. Но здесь Посейдон куда большими способностями обеспечил. Мнестра научилась по собственной воле менять как пол, так и обличье. Дома Мнестра бытовала мужчиной, но ее отец каждый день отдавал Мнестру под видом прекрасных девушек замуж за разных людей. По ночам Мнестра убегала из покоев новоиспеченных супругов в обличии животных, то голубки, то коровы, то змеи и так далее. Аферисты, в общем. И заключительная по данной теме легенда, на Крите жили две девушки, Ифис и Ианта. Они полюбили друг друга и очень мечтали о семье и детях. Тогда Ифис взмолилась к богам, и те сменили пол девушки. Ифис и Анта создали идеальную семью и обрели счастье. Как видите, мотивы смен пола чрезвычайно распространены в древнегреческой мифологии. И, наконец, просто несколько разрозненных историй об однополой любви. История героя Диокла. Он полюбил прекрасного юношу из Мегар и пожертвовал ради него жизнью в бою. В честь этой легенды в Мегарах проводились состязания в поцелуях между юношами с пышными церемониями и почестями. Однажды город Криса терроризировало разъяренное чудовище, монстр-дракониха Сибарис. Жители отправились к алтарю Аполлона узнать, что им делать. Бог ответил: «Необходимо прислать чудовищу жертву, прекрасного юношу». Голосованием выбрали цветущего, внешне и внутренне, Алкианеса. Возложили ему венок на голову и повели в логово. По дороге им встретился молодой человек по имени Эурибарус, который влюбился в Алкианеса с первого взгляда и стал расспрашивать, куда направляется процессия. Выяснив правду, Эурибарус ощутил себя в безысходном положении. Он не мог пройти мимо, оставив Алкианеса, но и не мог никак защитить его от участи, неспосланной лично Аполлоном. Собравшись с мыслями, он сорвал с головы Алкианеса венок, водрузил на собственную и встал в строй вместо Алкианеса, приказав вести в логово его самого. В случае непослушания пригрозил расправой. Так и сделали. Будучи окрыленным чувствами любви и адреналином, Эурибарус, стоило ему шагнуть в логово чудовища, схватил монстра и метнул с отвесной скалы. Сибарис мгновенно погибла, ударившись мордой о камни. Камни треснули, и из щелей забил чистый источник-фонтан, символизирующий вдохновляющую на подвиги любовь Эурибаруса и Алкианеса. О сыне Гелиуса Солнца Фаэтоне. Целиком легенду не стану рассказывать, просто коротко. Гелиос каждый день взмывает на колеснице в небо на востоке из дворца и к вечеру спускается на западе. Потом на челне ночью отправляется назад, и путешествие повторяется на следующий день, на следующий день, на следующий день, а люди видят обыкновенно восход и закат солнца. Фаэтон, сын Гелиоса, попросил однажды отца позволить ему управлять колесницей. Гелиос предупреждает, утверждал, что это очень трудно, но Фаэтон не послушался и поскакал на небо. Естественно, управление он потерял, полетел вниз. Если бы Зевс не сбил вовремя Фаэтона молнией, солнце бы упало на землю, все сгорело бы и погибло бы. К счастью, худшего удалось избежать, но Фаэтон, разумеется, скончался. Его сестры плакали, превратились в тополя, а их слезы в янтарь. Любовник же Фаэтона, Кикон, плакал еще пуще сестер, страдал много лет и посидел. Когда это произошло, Кикон метаморфировался в прекрасного серого лебедя, воплощавшего всю тоску Кикна. Из поведанного мифа, предположительно, берется выражение «лебединая песнь». Завершающий плач Кикна по Фаэтону трансформировал любовника в лебедя. О нарциссе. Он и сам был прекрасен и любил все прекрасное, а также отличался чрезвычайным высокомерием. Огромное количество юношей пыталось заполучить нарцисса, но тот их всех посылал, а иногда издевался. Говорил: «Если я действительно тебе нравлюсь, убей себя и докажешь этим истинное восхищение». Среди таких юношей числился Аминий. С ним нарцисс немного поиграл, затем грубо отверг и подарил меч, чтобы Аминий не слишком расстраивался. Но Аминий, ого-го, как расстроился, горевал долго и в итоге пришел к крыльцу нарцисса и закололся врученным ему холодным оружием. Перед смертью Аминий взмолился богам, чтобы те наказали нарцисса и заставили его почувствовать себя на месте им оскорбленных. Аминия услышала Афродита, которая очень не ценила поведение подобных нарциссу в отношении любви. И когда тот отправился к реке и привычно залюбовался отражением, Афродита при помощи богини мщения Немезиды поспособствовала особенному восторгу от увиденного. Нарцисс влюбился в собственный лик и неустанно рассматривал его, игнорируя необходимость в утолении жажды и голода. К сожалению, взаимно получить объект любви он не мог и ощутил нарцисс на вкус то, чем угощал многочисленных любовников, в том числе несчастного Аминия. Так и просидел нарцисс на одном месте, без сил оторвать взгляд от самого себя и умер от неудовлетворенных нужд организма. После кончины нарцисса на злополучной точке взошли, как все догадались, нарциссы. И это последняя история эпизода, где на погибших всходят растения. Об амазонках. Основная концепция жизни амазонок состоит в следующем. Амазонки в стране без мужчин. Чтобы их население не вымерло, раз в определенное время они в ночи приходили в соседнее племя и там спаривались с первыми попавшимися мужчинами. Когда рождались дети, девочек амазонки оставляли, а мальчиков подбрасывали в то племя к случайным мужчинам, чтобы выросли будущие отцы новых амазонок. Вопреки расхожему мнению, нельзя сказать, что очень много упоминаний лесбиянства среди амазонок. Они предстают в мифологии скорее жесткими, агрессивными, холодными, абстрагированными от широкого спектра чувств воительницами. И не укладывается в подобный образ какая бы то ни была любовь. Поэтому у нас есть те или иные имена пар среди амазонок, но как таковых интересных для повествования легенд не существует. Занятный факт. Целый жанр скульптуры процветал. Раненая амазонка. Предполагается, что зародился он на крупном соревновании скульпторов, где подобная тема работ выставилась. В том числе принимал участие в состязании Фидий, о котором в предыдущем эпизоде. Занял он 2-е место, уступив Поликлету. И завершим мы обсуждение на чрезвычайно ярком персонаже мифологии – Орфея. так жутко и неэтично история обрезается и кромсается всегда, что печально. Стоит восстановить истину. Всем известна часть мифа об Эвридике. Орфей, восхитительный музыкант, в нее влюблен. Однажды во время танцев Эвридику насмерть укусила змея. Орфей горевал, отправился в подземное царство. Так всех тронул лирик, и Эвридику отпустили, но при одном условии. Орфею нельзя оглядываться, пока они выходят. Но он, дурак, оглянулся. Эвридика навеки вернулась к Аиду. Все. Точка, утверждают некоторые. Но на самом деле это лишь первая половина мифа. Орфей после сложившейся ситуации совершенно разочаровался в любви к женщинам. Он решил, что ничего хорошего из отношений с ними не следует, поэтому единственно верное решение — остановить собственный выбор впредь исключительно на юношах. Он сконцентрировался на своем любовнике Калаиде, одном из двух братьев Детей Ветра, которые умели летать благодаря роскошным длинным шелковистым волосам. Орфей и Калаид, оба из Фракии, любовниками стали давно, продолжали связь во время похода аргонавтов, где принимали вместе участие. Так вот, вернулся Орфей домой во Фракию после приключений с Эвридикой и сошелся с Калаидом. Отлично проводил время и, будучи музыкантом, пел, что на уме крутилось. А крутилась там любовь к юношам. И столь восхитительно такие куплеты воспринимались, что фракийские мужчины все меньше интереса проявляли к женщинам, все больше к собственному полу. Орфей через творчество обучал их истинному искусству однополой любви. Но закончились для Орфея действия печально. Толпа разъяренных оставленных женщин, достигшая точки кипения, набросилась во время очередного выступления на Орфея и до смерти забила его крепкими толстыми палками и камнями. Поначалу отскакивали орудия от Орфея, слишком сильны оказались его чувства, но ненависть в итоге пересилила их. Дионис, увидев беспределы размозженные фрагменты трупа Орфея, превратил всех атаковавших женщин в дубы, создав целую рощу, благословил любовь к юношам во Фракии и провозгласил Орфея вдохновителем однополой любви. А Зевс поднял прекрасную лиру Орфея и вознес ее на небо в качестве соответствующего созвездия. Забавно, как персонаж одной из утонченнейших легенд гетеросексуальной любви в гомофобных глазах, на самом деле великий апологет любви однополой. Между прочим, мотив мифа и образ Орфея как изобретателя однополой любви чрезвычайно популярны были на протяжении истории и как раз двояко использовались. В античности Ренессанс как воодушевляющие и восхваляющие однополую любовь, делающие Орфея исключительным героем, в средние же века, как оскорбляющие и унизительные, где Орфей — страшный грешник и извращенец, худший возможный пример для подражания, получивший по заслугам. А сейчас выбирают просто почикать все лишнее, обернуть тоскливые кусочки в опробированный фантик со штампом и пустить по конвейеру прямиком в мозги миллионов. Так что срочно отбегайте от конвейера и смотрите на красочный мир вокруг, насыщенный и настоящий. Такой получился триптих. Самое пока масштабное, пожалуй, мое историческое исследование, признаюсь честно, было очень много работы. Надеюсь, она оценится и не пройдет даром. Верному спутнику в трудах Артему спасибо за поддержку, спасибо слушателям за воодушевляющее сопровождение в этом массивном путешествии. И что еще я могу добавить? Превращаться после смерти в растение и созвездие куда приятнее хотя бы по пояс в радуге.